По-хорошему, при их-то бюджете следовало вообще брать плацкарт. Охотин даже вяло что-то такое предложил. Но Ольга глянула на него так, словно он тупой анекдот рассказал, или, к примеру, у него вдруг в животе заурчало. И сказала: «В плацкарте только нищие ездят». Тихо сказала, но с неприятным жестяным дребезжанием. Охотин поморщился. Последние несколько лет появилась у нее эта манера — постоянно делать такие вот заявления. Категоричные и сварливые, точно росчерки мельхиоровой вилкой на грязной тарелке. «До 46 дожил, а денег на пристойные билеты не заработал», — снова лязгнула Ольга. «Не хватает на СВ, значит, либо в купе поедем, либо вообще никак».
«В купе, успокойся», — скучно огрызнулся Охотин.
Сказать, что не поедем никак, значило снова, как неделю назад, когда обсуждали направление и маршрут, получить две женские истерики. Одну, ядовитую и вязкую, словно ртуть, с дальнейшим переходом в вялотекущую фазу от Ольги, и другую, с потоками слез и соплей, с хлопанием дверьми и неминуемым астматическим приступом ночью от Дашки. А главное, он ведь и сам хотел. Очень хотел поехать. Соскучился. Проводники были вышколенные, натужно приветливые в белых накрахмаленных рубашках и старомодного покроя камзолах цвета подгнившей вишни. «Здравствуйте, вы все вместе втроем поедете?» — озарился счастливой улыбкой один из проводников. На груди его висел бейджик Дмитрий Шмаров, проводник на все времена. «Не совсем», — уныло ответила Ольга, протягивая три паспорта и билеты. «Муж раньше выходит».
«Ах, вот оно как!» — еще интенсивнее чему-то обрадовался Шмаров. «Кофейку, чайку с лимончиком могу предложить, пока ждем отправки».
«Три чая с лимоном», — устало сказала Ольга. «Два чая», — поправил ее Охотин. «А мне, пожалуйста, капучино». Ольга гневно зыркнула на супруга, но промолчала.
«Обязательно при посторонних подчеркивать, что ты как бы отдельно», — говорил ее взгляд.
Охотин состроил глуповато изумленную мину. Я, мол, не подчеркиваю, просто кофе люблю.
«Если желаете, принесу три чая и один капучино», — отважно бросился грудью на амбразуру проводник на все времена.
«Да, конечно», — сказала Ольга.
«Нет, не стоит», — сказал Охотин. И едва заметно втянул голову в плечи. «Я чай не хочу».
Поезд в целом приличный был, чистенький, но со взвесью золотистой клубящейся пыли в проходах. Дашка несколько раз чихнула. «А ну-ка запшикайся», — Ольга протянула Дашке баллончик. «Только вот бронхоспазма нам тут сейчас не хватало». Дашка томно обхватила губами овальное дуло ингалятора и запшикалась. По вагону, хрустя и побрякивая, прогоготали трое подростков в черных кожаных куртках. Вслед за ними испуганно просеменила старушка с малиновыми клоунскими космами. Спустя минуту вернулась, долго сверялась с билетом, стоя в дверях, вздыхала и перетаптывалась, наконец зашла внутрь.
«Шестое у меня», — горестно сообщила она. «Верхнее». «Ох, верхнее», — выразительно схватилась за поясницу. «Вот, может, если бы мужчина...» — старушка выжидательно уткнулась в Охотина выцветшими кротовьими глазками.
«Давайте я вам уступлю», — с готовностью отозвался Охотин, и Ольга одарила его ненавидящим взглядом. Она ведь специально искала нижнее. Неблагодарность и хамство. Капучино оказался примерский, и Охотин пожалел, что не согласился на чай. Ольга долго и истово размешивала сахар в стакане. Отхлебнула и снова завела ту же волынку.
«Что, мол, вот все нормальные люди семьями отдыхают, только мы одни почему-то не по-людски, почему-то раздельно».
Малиновая бабулька сострадательно кивала в такт Ольгиной речи.
«Ну, вы можете со мной выйти», — дежурно отозвался Охотин. «Я же не против вас взять».
«Он не против», — так и передернулась Ольга. «Он не против нас взять к своей той. Нет уж, спасибо. Лично мне одного раза хватило».
«Споки рекламируют», — безнадежно сказала Тася, глядя в телеэкран. Всем нашим девочкам родители их купили.
А мальчикам? Женя попробовала перезалить радужки и сделать их чуть светлее, но на лице эльфа снова засияли фасеточные глаза насекомого, только на этот раз противоестественно голубые.
И мальчикам. Всем, мама. Всем. Все в них играют.
А если все решат выпрыгнуть из окна, ты тоже пойдешь с ними и выпрыгнешь? Дежурно спросила Женя, не отрываясь от планшета. Когда-то так говорила ей мать. Жене не нравилась эта лежалая с душком фраза, и она сто раз давала себе обещание ее больше не произносить, но фраза все равно вырывалась, как послеобеденная отрыжка.
«Не выпрыгнул», —
покорно признала Тася. «Молодец». Женя заставила себя отвести взгляд от Мака и сфокусироваться на Тасе. В голове назидательно всплыла фраза «как можно чаще смотрите в глаза ребенку с одобрением и теплом». Она прочла ее полгода назад в этом самом журнале. Тогда она тоже делала для них какую-то позорную иллюстрацию за неприлично высокий гонорар. Не то чтобы она доверяла советам женских журналов, просто некоторые глянцевые сентенции сами собой проскальзывали в подсознание, как медные монетки в свинью-копилку, и потом время от времени тревожно позвякивали там на дне. «Открытый и теплый родительский взгляд сейчас — залог ваших доверительных отношений в будущем».
«Игровая приставка Споки, добрая, как няня», — сказала с экрана круглолицая старушенция в вышитом золотыми цветами платке, погладила по голове подбежавшего к ней черняво-кучерявого мальчика, посмотрела ему в глаза с одобрением и теплом и вручила ему планшет. Черный блестящий корпус, крупный план, покрывала золотистая вязь. Звездная пыль, астероиды, кометы, соцветия планет.
«Эта модель называется Galaxy Gold», — сказала Тася, с завистью глядя на Кучерявого. «У нас у одного мальчика есть».
«По крайней мере, дизайн не совсем безвкусный», — отметила про себя Женя.
«Играя, чувствуй нашу заботу», — изрекла Арина Родионовна, и ее лицо заняло весь экран.
У нее оказались удивительно нежные, цвета темной озерной воды глаза. Молодые глаза. И платок на самом деле вышит не цветами, а золотыми планетами. «Не будем смотреть рекламу». Женя взяла в руку пульт, но телевизор почему-то не выключила. Курчавый мальчик там в телевизоре возил по экрану Споки тоненьким смуглым пальчиком. Споки показывал ему старомодные черно-белые кадры, и это было как-то уютно.
«Я ждал тебя в вечерней тишине», — с выражением произнес мальчик, преданно глядя в сияющий экран Споки. «Являлась ты веселой старушкой!» Сияние разливалось по его лицу, придавая коже золотистый оттенок. «И надо мной сидела в шушуне...»
Смуглый пальчик ткнул розовое облачко с носку. Облачко взорвалось объяснением. Шушун — женская верхняя короткополая одежда или кофта. Была распространена в северорусских областях Российской империи. Шилась из сукна, холста и других материалов с перехватом. «Все, хватит!» Прогнав морок, Женя, наконец, щелкнула пультом. Экран погас.
«С перехватом в талии, иногда на сборах сзади», — печально сказала Тася. «Ворот, пол и рукава обычно украшались тесьмой».
«Откуда ты знаешь?» — изумилась Женя.
«Это все знают. Все видели эту рекламу. Но этого недостаточно. Ну, пожалуйста, мама!»
Тася смешно растопырила руки, как будто собиралась поймать невидимый мяч.
«Пожалуйста!» «Можно мне Споки? Это очень полезно. Игровая приставка Споки больше, чем просто игра. Играя обучает!»
«Тася, пожалуйста, не разговаривай рекламными слоганами».
«Хорошо, хорошо. Споки объясняет непонятные слова», — затараторила Тася. «И еще там стихи из школьной программы. Пушкин, Есенин, Лермонтов, Тютчев».
«Стихи и так можно выучить, без всякого Споки».
«Нет, так нельзя!» «Ты не понимаешь, так как Споки нельзя. Если учишь стихи по Споки, не забываешь слова».
«Ерунда».
«Никогда не забываешь слова», —
убежденно сказала Тася.
«У нас у всех, кто со Споки, одни пятерки».
«Ну а что там еще, кроме Пушкина в этих Споках?» — смягчилась Женя.
«Еще там игры».
«Какие?»
«Очень хорошие, интересные. Я не знаю. Они мне не дают. Говорят, пусть тебе родители купят Споки, а чужие не трогай».
«Что, и Соня Алипова так говорит?»
«Да».
«Она же твоя лучшая подруга, нет?»
«Уже нет».
«А кто теперь твоя лучшая подруга?»
теперь никто.
Тася как-то странно на нее посмотрела.
Теперь я одна.
Почему?
Потому что у них есть споки, а у меня нет. Они с такими не водятся.
С какими такими? Тася промолчала. Очень странно она смотрела, с каким-то смирением, с тоскливой уверенностью, что сильный имеет полное право разрушить мир слабого. Когда-то уже был этот взгляд. «Важные кусочки», — вспомнила Женя, и сразу стало стыдно и тошно. «Это очень важные маленькие кусочки. Это еда для зверей. Не выбрасывай, мама». 2 года назад она видела у Таси похожий взгляд. В пароксизме хозяйственности, в педагогических целях, просто в плохом настроении разбирала захламленные ящики с игрушками и рисунками и на дне находила кусочки засохшей травы, комки пластилина, обрывки бумажек, скорлупу от орехов, пластмассовые обломки игрушек из киндер-сюрпризов, какие-то бусины, какое-то мелкое крошево. Она все выбрасывала. Бросала в пакет и выбрасывала. А Тася стояла и все говорила и говорила и говорила какую-то чушь. И только в конце, когда пакет уже был набит и завязан, до нее вдруг дошло. Засохшие крошки — еда для мягких зверей. Помятый фантик — кроватка для резиновой мышки. Сухой листок — подарок от знакомого дерева. А бусины — драгоценные камни. А кусок пенопласта — волшебный. Она его выбросила, этот пакет. Было поздно сдаваться. Непедагогично. И вот тогда она впервые увидела этот взгляд. Не злость, не обида. Отчаяние маленького зверька, нашедшего свою нору, разоренный. «Они тебя обижают в школе?»
«Нет».
«Ты правду говоришь?»
«Да».
«Значит, не обижают?»
«Нет». Тася на секунду задумалась. «Просто не замечают».
Вечером он пришел. Заяц не поздоровался и захлопнул дверь в свою комнату. От Игоря пахло табаком и спиртным, и чужой нежной самкой. Она хотела его обнять, обнимать долго и крепко, прижиматься намокшей подмышками кофтой, и волосами, и ртом, чтобы заглушить этот неправильный запах и пометить своим, домашним. Она, конечно же, к нему не притронулась. Устало спросила, «Зачем пришел?» Он сказал, «Потому что выбрал». «Кого?» — спросила она, уже предчувствуя, уже торжествуя. «Тебя и зайца», — сказал он с ученической интонацией, как будто отвечал на уроки литературы. Весь вечер его тошнило, слишком много выпил и намешал. Подходил заяц, петушиным голосом спрашивал. «Ты там как, пап?» Она тоже спрашивала и скреблась в дверь помочь. Заодно на автомате прислушивалась, не говорит ли он по телефону. Когда ему полегчало, и заяц выключил у себя свет, сели на кухню поговорить. Просил прощения, говорил, что семья для него — это все. Обещал, что изменится. Она слушала со специальным скучным лицом. Потом сказала, не верю. Почему? Ты вчера говорил, что любишь другую. Перетерплю, ответил. Она взбесилась. Это был неверный ответ. Это так, несерьезно, послушно поправился он. Я тебя люблю. Тебя и зайца. Она села к нему на колени. Сидели долго, как раньше, как когда-то давно. Она сказала, «Только у меня есть условия». «Операция? Что за бред? Не нужна операция. Я не мальчик, сам решу. А, по-моему, мне решать. Ты перестань, ты никуда меня не потянет. И через год не потянет. Я себя контролирую. Не передергивай. Да не борюсь я с собой. Не звонил. А я знаю, что нет. Вот, пожалуйста, можешь посмотреть телефон». «Не стирал». «Я ничего не стираю. Хочешь, влезь в мою почту? Нормальное слово». «Не стирал. Не общаюсь». «Нет, не скрываю». «Да зачем тебе это надо?» «Гуля, милый, ну зачем опираться? Я же здесь, дома. Я же... Гуля, ну я же и так с тобой». «Не понимаю». «Нет, правда не понимаю». «Перестраховаться? Да ты хоть знаешь, как это опасно? В моем возрасте. Ты готова подвергать меня риску? Безопасно? Это где написано? В социо? А ты больше читай свою социю. А если там напишут, что мне из окна надо прыгнуть? Да не хочу я смотреть. Заставила его прочесть статью на железы.нет. Очень умная, правильная статья, написанная, между прочим, специалистом. Читали вместе. Он возмущенно посапывал носом. Ей было почти хорошо. Она убедит. Заставит. Шантажом, слезами. Неважно. Это ведь все во благо. Ради зайца. Ради семьи. Ради него самого.